Денис Деев. «Сокрушая великих». Книга третья. Глава первая.
Какая собака покусала Лидию? Не иначе, как бешенство. Или... Черт возьми, барракуда! Просила же правительница Фрипорта вернуть ее в целости и сохранности. Но откуда она узнала, что мы ее потеряли? Догадалась? Или успела с Энн побеседовать? Я вызвал из манты убежище. На вызов ответил Теодор.
«Привет, как у вас дела?»
«Все отлично. Ремонт Левиафана идет с опережением графика. У Яны и нашей милой дамы тоже вроде все неплохо».
«Будь добр, переключи на милую даму».
«Сделано»,
— кивнул мне на прощение Теодор. На смену ему на экране пульта управления появилась Энн.
«Лэд, ты как? У тебя все хорошо?»
Беспокойство в голосе Энн говорило о том, что, несмотря на все запрещающие параграфы, она переживала и волновалась за меня искренне. Но у меня опять не было времени, чтобы с ней наши взаимоотношения обсудить. «Ты связывалась с Лидией? Что ты ей сказала?»
«Я? Прости, не успела. Я Мироном руковожу практически без отрыва. Они такие дуболомы, что без меня бы уже 100 раз в Сиднее вляпались».
«Значит, ты с Лидией не разговаривала?»
«Говорю же, нет».
Как вариант, в барракуде мог стоять какой-нибудь маячок, который за мной шпионил и передавал данные о состоянии подлодки во Фрипорт. Сам факт такого шпионажа, конечно, неприятен, но, на мой взгляд, волна ненависти, захлестнувшая Лидию, несоразмерна с потерей подлодки. Я был готов возместить ее стоимость, даже в двойном размере, если с ней Лидию связывали особо теплые чувства и воспоминания. Но угрожать мне смертью — явный перебор. И самое неприятное, у меня нет возможности выяснить, почему Лидия вдруг слетела с катушек. Вызывать ее — только лишний раз злить. Поговорить с ее людьми можно, только лишь захватив их. А стоит ли это делать, если она и так ведет себя как тигр, которому хвост от всей души прищемили? Нет, надо выждать. Гнев похож на лесной пожар. Сначала вспыхивает с устрашающей силой, потом, гудя, сжигает все вокруг дотла. Мне надо дождаться того момента, как от ее гнева останутся одни лишь тлеющие головешки. Вот тогда и побеседуем. А сейчас у меня есть куча других неотложных дел.
«Лэд?» — вывела меня из задумчивости девушка.
«Ты не рассказал, что не так с Лидией?»
«Она хочет нас убить»,
— без деталей ответил я.
«Убить? Нас?»
«Ну, меня точно».
«Давай я поговорю с ней».
«Не смей!» — гаркнул я так, что девушка аж подпрыгнула. «И нашим передай, пока с Лидией на связь не выходить и на ее вызовы не отвечать».
«Тяжело же Яну придется. Он ей какой-то подарок готовит».
«Передай, пусть пока свои подарки придержит», — ответил я. Влюбленность Яна в дальнейшем может стать для нас серьезной проблемой. Затуманенный любовью мозг способен на самые опрометчивые поступки. Как бы Ян на сторону Фрипорта не перебежал. Надо с ним очень серьезно переговорить на тему опасности и любви, как только доберусь в убежище. Забиваем ресурсами каждый свободный уголок на манте.
Ага, будем готовиться к войне с Фрипортом. Давно уже надо показать этим оборванцам, на что способны атланты, и вернуть себе наш город. Представляешь, какую базу там можно будет организовать? «Хватит нам по убежищам мыкаться!» — завелась Альта.
«Не-не-не, нам с Лидией не стоит развязывать войну. Еще один фронт мы не потянем, мы на другую войну собираемся».
Ремонтники еще не вывели Харвестера на полную мощность. Но он и на половинной выдавал столько окатышей конкреций, что скоро их пришлось складировать прямо в кабине.
«Елагин, стоп! У манты по плавучести большой запас, но мы его вот-вот выберем», объявила Альта после того, как мы выгрузили новую партию.
Атлантка остановила нахлынувший на меня прилив жадности вовремя. Манта хоть и не затонула, но начала двигаться с грацией обожравшегося бегемота. Инерция выросла, управляемость упала да так сильно, что я чуть не врезался в стену тоннеля, проплывая к шлюзу убежища. В стыковочном узле встретила взволнованная Энн.
«Ян пытался связаться с Лидией», — предположил я. «А вы связали его самого и бросили в кладовке?»
«Нет», — ответила девушка, чуть не плача, и я понял, что случилось что-то серьезное, и мои шуточки слегка неуместны. «Группу Мирона в Сиднее поймали».
«Как поймали?»
— опешил я.
Мы готовили диверсию на одном из предприятий и их задержали. Точнее, всех убили при задержании».
И тут Корж не выдержала. Уткнулась мне в плечо и зарыдала. Но вот Энн и столкнулась с суровой реальностью. Когда ты берешь на себя управление группой людей, то автоматом на тебя сваливается и ответственность за их жизни. Терять свой первый отряд нелегко. В голове чехардой крутятся мысли. Все ли ты продумал? Не допустил ли досадной промашки, которая и привела к гибели людей? Все новостные ленты трубят о победе Ома и героическом уничтожении группы полковника Эрлинга, сказала Энн и хлюпнула носом.
Так и говорят. Это ж замечательно.
Чего?
Девушка отстранилась и глянула, как на настоящего маньяка. «В смысле, я рад не тому, что мы потеряли Мирона. Я радуюсь тому факту, что Ом пренебрёг одним из ключевых правил ведения войны».
«Каким?»
«Никогда не объявляя своей победе до того, как ты ее на самом деле одержишь. Иначе она быстро превратится в поражение. Пойдем.
«Куда?»
«В центр управления. Готовить новую операцию».
«В Сиднее?»
«А где же еще?
Ты слышишь меня или нет? Вся группа уничтожена. До последнего человека.
Это на суше. При разработке плана по саботажу производства в Сиднее я учитывал, что на суше противник превосходит нас и численно, и качественно. Но есть зоны влияния, в которых я могу пободаться с владетелем в лоб. «Альта, мне нужны все чертежи вооружения атлантов», — потребовал я, идя в зал управления.
«С ума сошел? Ты знаешь, сколько их?»
«Без разницы. Я должен видеть весь наш потенциал. Давай разобьем все оружие на категории и на три группы».
«Теодор!» — вызвал я Бошко.
«Бросай все, беги быстрее в командный центр».
«Не могу, я весь в ремонте».
«Ремонт подождет, мне срочно нужны твои мозги».
«В каком смысле?»
«В самом прямом», — отрезал я. Альта не обманула. Чертежей для убийства людей у атлантов за войну накопилось изрядное количество. Я один бы просто потонул в таком объеме информации. Но у меня были умелые помощники. Мнению Бошко и Энн я доверял, а Яна отправил заниматься тем, что у него получалось лучше всего — охотой. «Пока бери акул, всех размеров и видов. Потом я скажу, кто нам еще понадобится», — проинструктировал его. Набившись в центр управления, мы втроем листали схемы вооружений и отбирали отдельные чертежи для заранее обсужденной тактики.
«Нам нужны барракуды, крупные, 15 штук».
Связывался я с Яном по мере того, как мы определялись с выбором.
«Мне что, разорваться?»
Первый раз на моей памяти Ян возмутился по делу.
«Вы 10 минут назад заказали 30 медуз и сотню креветок».
«Раков-богомолов не перепутай», — поправил я Яна. «Альта, мне надо, чтобы через полчаса ты изготовила еще два станера для оглушения животных». Ян явно не справлялся, и ему нужна помощь.
«Почему только два?»
«Бошка, я хочу отправить к Харвестеру. Нам потребуется по-настоящему много ресурсов». Набрав полную корзинку подарков для Ома, мы с Энн отправились на охоту. И почему я раньше этим не занимался? Почему поручил увлекательнейшее занятие Яну, лишив себя море удовольствия? По скорости с Нереем не мог соревноваться ни один житель моря. Ну, разве что кроме той дичи, которую я сейчас преследовал. Стадо дельфинов спокойно подпустило меня, и отдельные особи даже попытались со мной заигрывать. Ровно до первого удара станнера. Я подхватил оглушенное животное и закрепил на его дыхале шланг для подачи воздуха, чтобы она не задохнулась, и бросился вслед за остальными особями. Преимущество в скорости в охоте на дельфинов не было решающим фактором. Как только я как следует разогнался, дельфины разделились на три группы, рванувшие в разные стороны. Я на несколько секунд замешкался, раздумывая, кого же следующим преследовать, и выбрал наиболее многочисленное стадо, которое, впрочем, мне тоже преподнесло сюрприз. Дельфины умудрились буквально на месте остановиться и развернуться. Я выстрелил, но даже виртуальный маркер прицеливания не помог. Слишком уж быстрыми были их маневры. За спиной загудел движок, разогнанный до максимальной мощности. Я смог приноровиться к резвой добыче только через полчаса досадных промахов, и даже после этого удалось добыть всего двух дельфинов. Вернувшись за первым, я отволок всю связку в убежище. Энн закончила со своими задачами раньше меня. Когда я только вылез из шлюза, она уже снимала с себя нерей.
«Как успехи?»
«Норма выполнена, полковник Эрлинг!»
Энн шутливо приложила руку к голове, отдавая честь.
«Отлично. Но никогда меня так не называй.
Эрлинг был моим другом и наставником. И? Энн не поняла, в чем загвоздка. Его убили. Вместе со всеми моими близкими.
Ой, прости, я не знала. В общем, я свою задачу выполнила. 3 контейнера доверху забила медузами. Как у тебя?
Всего 3 доставил в лабораторию. Надо еще как минимум 10, признался я.
Тебе помочь? Не соглашайся, Елагин. Ты мужик. Ты альфа-самец. Ты сам дельфинов добудешь.
Подначивала меня атлантка. От помощи не откажусь. Дельфины чертовски быстрые засранцы.
Тьфу,
слизняк. Удостоила меня обидным прозвищем Альта. Вдвоем поимка быстрых засранцев пошла намного быстрее. Я гнал выбранную стаю на зависшую в воде Н, а она их обездвиживала быстрыми точными выстрелами, иногда добывая сразу по 3 головы с 1 стада.
«А мы отличная команда»,
— сообщила девушка, буксируя за собой связку из 5 дельфинов. Ровно столько же вез за собой и я.
«Елагин, тобой манипулирует. Это гнусная лесть, направленная на то...»
Н не умеет ни льстить, ни лгать. Напомнил я Альте, а вслух произнес. «Только в ловле дельфинов? Или...»
«Или...» — ушла от прямого ответа Энн. «Идея с Сиднеем у тебя замечательная. Отомстим этим тварям за Мирона!»
Я к бандиту из Дарвина не испытывал каких-то особо теплых чувств. Не ввяжись он в авантюру с нами, ему рано или поздно в порту глотку за мошенничество перерезали. Мстить за него я уж точно не собирался. Для меня это слишком мелко. Я же готовил нечто глобальное.
Первый грузовой дрон ушел к Харвестеру.
Это было хорошей новостью. Мне нужен Бошка, чтобы закончить ремонт Левиафана, а Манта для путешествия в Сидней.
«Лэд, тебе не кажется, что нам лучше подождать, пока не закончится ремонт крейсера?» —
спросил Теодор во время общего ужина в жилом модуле.
«Нет. Во-первых, доводить Левиафана до идеала мы будем еще долго, а до этого рисковать им глупо. Во-вторых, нельзя сразу светить все наши главные фигуры разом. На операцию идем только мы с Энн».
«Я тоже считаю, что вам давно надо побыть наедине»,
— с набитым ртом произнес Ян.
«С заботой произнес. С сопереживанием».
«И как с ним бороться?»
«Да никак. Самый простой путь борьбы со злом под вывеской «Простота хуже воровства» — это игнорирование».
«Вы остаетесь в убежище. Носитесь с ресурсами, управляйте крабами, но постарайтесь к нашему возвращению максимально восстановить Леви. Чует мое сердце, что нам скоро понадобится вся его мощь. Друзей у меня не осталось. Да, Лидию можно лишь с большим натягом назвать моим другом, но теперь меня окружают сплошь враги. И как это ни звучало печально, к моим друзьям можно отнести лишь оружие, выкованное на принтерах атлантов. Очень необычное и крайне эффективное. А еще воинство атлантов было по большей части мобильным. Мне не пришлось запихивать в манту барракуд и дельфинов. Они до Сиднейского побережья добирались своим ходом. Несмотря на то, что меня заставляли торопиться обстоятельства, развертывал я игрушки атлантов не спеша. С чувством и толком, смакуя, как будто на шахматной доске расставляя фигуры для будущей блестящей партии.
«Медуза на месте», — доложилась Энн, забираясь в подводную лодку через шлюз.
«Еще не все. Забирай новый контейнер и расставляй их тут, тут и тут». Я тыкал в виртуальную карту, создавая виртуальные метки. Ян зря надеялся, что пока мы с Энн останемся наедине, нас захлестнут романтические чувства. По дороге в Сидней дошлифовывали тактику, а прибыв на место, незамедлительно приступили к ее воплощению. Гонял я Энн, как сидр, свою козу. Девушка уже 10 часов практически не вылезала из Нерея и возвращалась на субмарину только для того, чтобы заменить в нем аккумуляторы. Я сам тоже пахал в поте лица. Ну, как пахал? Сидел в кресле, подключенный по нейроинтерфейсу к системам манты. Животными со встроенными имплантами напрямую управляла Альта. Мне лишь требовалось давать ей общие указания. Прямо сейчас атлантка гнала в Сиднейский порт стадо дельфинов. Причем делала она это так, что стая выглядела максимально беззаботно. Животные резвились, нарезали круги, выпрыгивали из воды и всячески развлекали собравшихся на палубах крупнотоннажных судов матросов. Дельфины вызывали у работников порта и моряков неподдельный восторг и радость. Помимо того, что появление этих милых животных было хорошей приметой, так еще и стадо вело себя совсем беспечно, снуя между причалов и вплотную подплывая к пришвартованным к ним громадным пузатым кораблям, вызывая овации. Хотя на месте моряков я бы так сильно не радовался.
На поверхность поднимались и показывались на глаза людям только те дельфины, которые сбросили прозрачные контейнеры-тубусы, крепившиеся к их брюхам. Контейнеры опускались на дно, круглые крышки на их концах откидывались, выпуская мое воинство. Тучу щедро окрашенных в оранжевый и синий раков, с клешнями, прижатыми к груди, будто бы в молитве. Распрямляя эти клешни, раки могли наносить сильные удары-щелчки, разносившие в труху раковины моллюсков или панцири других ракообразных. Ну, по крайней мере, так было до того, как над раками поработали технологии атлантов. Альта усовершенствовала не только их клешни, но и ноги под брюшком, превратив их в самые настоящие весла. Благодаря им богомолы могли относительно неплохо плавать, что они и сделали, порхая в воде как бабочки, устремившись со дна к корпусам пришвартованных кораблей. Дельфины же, устроив на прощание серию кульбитов, порт покинули. Животные, получив от Альты последний приказ, пошли к убежищу самостоятельно. На сегодня их миссия закончена, но такие одаренные помощники мне явно пригодятся в будущем. В порт начали потихоньку затягиваться новые действующие лица, не вызвавшие никаких эмоций у его работников. Да и какие эмоции может вызвать студень, который мотает туда-сюда по океану по воле волн и ветра? Если к дельфинам люди относились с воодушевлением, то к медузам — никак. Плывет себе эта странная слизь, и пусть плывет. Хотя на месте службы безопасности порта я бы все-таки повнимательнее присматривался к тому, что к ним в порт море заносит. На куполе каждой медузы Альта нарастила небольшой выступ из имитирующего студень материала. Он, по сути своей, был маломощным радаром, который бил максимум на 300-400 метров, но медуз заплыло в порт много, и их радары перекрывали практически всю площадь. На манту разведчики студни передавали данные тоже необычным способом. Встроенный в тело мини-вибратор прямо через воду выстукивал данные с шумом, который практически нереально отличить от естественного звукового фона моря. Из отрывочных данных можно слепить общую картинку порта Сиднея, и там было на что посмотреть. Мало того, что Сидней являлся одним из крупнейших производственных городов в мире, так еще одним из важнейших логистических узлов. 36 причалов, штабели из контейнеров, бесконечные вереницы конвейеров и складов, разгрузочные краны, торопливые буксиры и величавые корабли-гиганты, коих в порту находилось аж 13 штук. Все это приносит уму баснословные прибыли. Точнее, приносило. Попользовался чужим добром. И хватит.